Шалом алейхем. Мы начали на прошлом занятии тему Криат Мегила. Еще раз напомню, как перед каждым уроком, что цель этих уроков – ознакомить слушателя и зрителя с общими законами Пурима в их общей форме. Более конкретные нюансы, безусловно, спрашивают нужного комитетного раввина по конкретным вопросам. И наша цель – это пробудить зрителя, читателя, слушателя к тому, чтобы эти законы знать, спрашивать уже по более конкретным ситуациям. В частности, это можно сделать, связавшись с фондом Берут Ицхак, через электронную почту, либо по телефону это можно сделать, и задать ваши вопросы, заранее подготовиться к этому празднику. Теперь мы сказали о том, что празднуем Пурим два дня, 14 Адара и 15 Адара. Мы говорили о том, что разница заключается в том, что город был окружен стеной со времен Йешуа бен Нун, либо не был окружен. Теперь, сам по себе день Пурима, он начинается с того, что мы прежде всего одеваемся в праздничную одежду. Принято, что по традиции, что в Пурим ходят в праздничную одежду. Соответственно, это, если, допустим, в городе Иерусалим это начинается с 15-го Адара, а в других городах это будет 14-го Адара. Кстати, по этому поводу нужно сказать, что если человек оказывается в такой ситуации, что он не в городе, он в поезде едет в это время, да, так, Пурим он застал в поезде, то есть мнение, что, как бы, что он должен ориентироваться на большинство городов, потому что его статус здесь трудно определить, он как будто находится как в пустыне, а про пустыню сказано то, что человек, находящийся в пустыне, он должен понять заповеди Пурима. По большинству городов, соответственно, большинство городов – это те, которые празднуют Пурим 14-го Адара. Есть мнение, что выполняется заповедь Махацита Шекель. То есть тем, что евреи дают монету так, по стоимости, либо по своему названию, которое называется половинка, Махацит, так, в память о Махацита Шекель, то есть это монета, которая называлась так вот Махацита Шекель, которую давали евреи в храм для того, чтобы покупали жертвоприношения. Так сказано в главе Трума, три раза упоминается слово Трума, это как раз та отдельная глава, где говорится о заповеди приносить шкалим в храм, на который покупается жертвоприношение всего года. И в память об этом, этой заповеди евреи выполняют митцву и дают эту самую половинку шекеля, то есть махацита шекель, либо монета, которая соответствует этому в других странах в день. Теперь есть мнение, что это дают в сам Пурим. Так, в частности, насколько мне известно, что рав Ляшев Зихрона Левраха, он давал это в Сампуре, вот, но многие законоучители говорят о том, что это в Израиле, я вижу, что так принято, давать это в Таанит Эстер. В Таанит Эстер уже тогда дают, то есть в молитве Минха, перед молитвой Минха дают, выполняют заповедь Махацита Шекель. Теперь, эта заповедь по ашкеназской традиции, по сефарской выполняется по-разному. По ашкеназской традиции это выполняется тем, что, по некоторым мнениям, в частности, Вильнинского Гаона дается по одной монете. Ашкеназский законоучитель Рамо пишет о том, что это нужно делать, желательно это сделать монеты, которые имеют название, половинка, то есть каким-то образом, допустим, в Израиле есть хацит шекель, такая монета. И именно такой монетой выполнится заповедь. И поскольку в той самой недельной главе, где употребляется эта заповедь шкалим, есть три раза слово «трума», даются три монеты. Есть мнение, что давать три монеты по полшекеля за одного человека. По сефардской традиции это выполняется не столько самой монеты, а именно той стоимостью, которая то есть давая деньги, в той стоимости, которая стоила тот самый махацита шекель, который был во времена храма, если был серебряный шекель, и по его весу это в наше время, по крайней мере 4 года назад, это соответствовало 35 шекелям. Поэтому каждый год это нужно, в принципе, если по сефардской традиции, нужно знать более точно, какую сумму нужно давать. И вот именно такую сумму, то есть деньгами, тоже дается. Теперь, за кого дают такие деньги? Есть традиция, по крайней мере, в Израиле, среди это общины Бней Тура, дается за каждого члена семьи, в том числе даже за детей. Хотя в этом нет обязанности, но такая традиция. Если человек, кстати, опять-таки мы говорили на прошлом уроке о том, что он решил давать это всю семью, то нужно здесь заранее сказать, что если он делает в первый раз, что блин, недер, либо если он уже так делал, то есть он со всю семью, он хочет сейчас давать только за себя, то нужно ему для устрашения это сделать отрадный дарим, по некоторым мнениям. Вот. Так вот, то есть за каждого семьи даже есть мнение о том, что дается за то есть, ребенка, который находится еще в утробе у мамы. Даже близнецы, это дается за двух близнецов. То есть как бы видно, что традиция на эту заповедь выполнять буквально по всем членам семьи. Куда эти деньги дают? Это пожертвование. Пожертвование есть традиция, что давать это либо на пожертвование, то есть для бедных, то, что называется цдака, либо на нужды синагоги, те или иные потребности синагоги, поскольку синагога считается, как сказано в пророке, в Ваялахе Мигдаш Меат, что синагога она немножко имеет схожесть с храмом. Вот, и поэтому как храм, да, храм давали эти шкали, шекель, также можно давать это на нужды синагоги, хотя есть мнение о том, что, в принципе, главное, чтобы это помнить об этой заповеди, поэтому не обязательно даже давать на эти нужды, а на какие-то другие цели. Главное, чтобы выполнить эту заповедь. Так, теперь. Значит, после того, как мы оделись в праздничную одежду, идут выполнять заповедь чтения Мегилы. Следующая заповедь, которую нужно сделать, это вечернее чтение Мегилы. В отношении чтения Мегилы можно сказать степенью важности, что мудрецы установили, как вам известно, может быть, что у нас праздники, как правило, у нас есть мицват во время молитвы, говорят Галель, то есть прославление Творца, прославление Творца за то чудо, которое он сделал еврейскому народу в конкретно этот праздник. Пурим – это то время, когда нет, не говорится «Аллель», потому что чудо, есть такое объяснение, что чудо было скрытым. Вот. Но есть мнение, которое говорит о том, что сама по себе чтение Мегилы – это и есть прославление чуда, прославление Творца. Так, как он это сделал чудо. Он просто, как мы оповещаем, рассказывая о том конкретно, как происходили тогда события, и причем делается это, когда евреи все собираются в синагоги, есть даже мнение, что есть особая мицва, по крайней мере, улучшенная форма выполнения мицвы, это читать это в синагоге, там, когда собирается много-много-много евреев. Так, то есть тем самым подчеркиваем о том, что мы ценим это чудо, мы помним его, мы его приходим слушать. И настолько важна эта самая заповедь о том, что в Аллахе это сравнивается, потому что когда человек даже идет вопрос, мицва Торы, допустим, это мицва Торы, как, допустим, изучение Торы. Когда человек сидит и учит Тору, то, по идее, если это мицва, другие мицвы, которые у него сейчас появилась возможность их выполнить, то нужно знать, поскольку он занимается сейчас Торой, то есть он уже выполняет мицву, то, возможно, он это освобожден от выполнения других заповедей. Если эту заповедь можно сделать посредством другого человека. Если нельзя сделать, то, безусловно, он должен остановиться учебу и пойти выполнять ту самую заповедь. Но если это можно сделать посредством другого человека, то он может продолжать учиться. Так вот, сказано о том, что когда идет речь о чтении Мегилы, прерывается учеба Торы и идут чтения Мегилы. И, в принципе, другие тоже мицвот, они отодвигаются, несмотря на то, что это мицвот Торы, они отодвигаются перед чтением Мегилы, то есть предпочтительно это сначала сделать чтение Мегилы, а потом выполнить все заповеди, но при условии, безусловно, что если эти заповеди Торы, есть время еще их выполнить после этого, они не уйдут от нас, потому что все-таки чтение Мегилы – это заповедь мудрецов, а не Торы. Но мы просто хотели подчеркнуть важность этого, о том, что когда идет возможность выполнить обе мицвы, заповедь Торы и заповедь чтения Мегилы, то если можно сделать обе, то сначала выполняется заповедь чтения Мегилы. Поэтому нужно очень-очень важно помнить это самое отношение, которое мудрецы наши придавали чтению Мегилы. Теперь, у кого есть возможность приобрести кошерную Мегилу, прежде всего, это да, как бы тот, кто умеет читать на иврите, Лашон Кодеш, кошерную Мегилу приобрести, это замечательно. Вот, потому что у этого человека есть это большие преимущества, которые мы становимся Безрат Ашем последующим. Если нет, то в таком случае человек приходит с хумашем, либо какой-то книгу, которая есть напечатана Мегила. Теперь, одевайтесь, как мы сказали, праздничные одежды, есть традиция у детей наряжаться, вот, и уже, когда они идут в синагогу, читать Мегилу на вечернюю молитву. Вот, наверное, здесь там нужно указать момент по поводу того, что наряжаться. То есть наряд, эта традиция, она древняя в еврейском народе, и это осуществляют из поколения в поколение. Идея маскарада, как бы то, что еврейская традиция, она заключается в том, что в Пурим Всевышний сделал так, что то, что нам представлялось большим-большим злом, обернулось нам невероятным благом Творца. Поскольку, да, и тот, кто был наверху, оказался внизу, а тот, кто был внизу, оказался наверху. Поскольку здесь, в этот день, происходило вот такое вот превращение, да, в частности, сказано, что во время трапезы, да, Мегила об этом говорит, о том, что во время трапезы есть эта заповедь, да, довести себя, то есть до такого состояния, чтобы человек не смог различить между проклятым Аманом и благословенным Мордехаем. Вот, это тоже говорит о том, что как бы, что человек, как бы здесь есть намек на то, что в Пурим мы должны прийти к мысли о том, что дойти до той точки, источника, который как бы является том, где творит все эти чудеса, то есть Творец, сам Творец, да, который умеет перевернуть зло на добро буквально в один момент. Зло на добро в один момент. И маскарад, это маскарад, в частности, это отчасти это подчеркивает. Так вот, но здесь важно знать о том, что облачение, как бы, маскарада, не должно быть связано с теми запретами Торы. В частности, как бы, мужчине нельзя одевать женские одежды, потому что это, Тора запрещает нам одевать, облачаться или уподобляться в той или иной форме, делать те действия, которые присущи только женщинам. Вот. И, соответственно, только же запрет есть у женщины не наряжаться в мужскую одежду, то есть то, что присуще только мужчинам. Вот, и тем более это одеваться так, как, соответственно, как бы это, чтобы выглядеть скромно, а не в распущенном виде. Теперь, когда, знаете, как бы пришли в синагогу, здесь еще важный момент нужно знать, что если мы берем в синагогу с собой детей, то нужно брать детей, те, которые, да, выполняют заповедь чтения Мегилы. Брать детей, которые еще маленькие, и они толком не будут слушать чтение Мегилы, они будут и нам мешать, и другим мешать. Так пишет об этом Мишна Брура. Вот, и поэтому нужно подумать дважды, стоит ли это сделать, даже несмотря на то, что как бы, ребенок, возможно, очень-очень желает, возможно, лучше пообещать ему какой-нибудь приз. Но как бы, надо подумать дважды, брать ли его с собой. Вот есть места, где как бы, установлено о том, что, как вы знаете, как бы, во время чтения Мегилы, там, где произносят имя Аман, то есть традиция, древняя традиция, также стучать, топать, хлопать, как бы, тем самым показывая свое отношение к этому человеку, Аману, проклятому Аману. Так вот, есть такая традиция. Вот, что каждый раз, когда приносят это слово, то стучат, громят и так далее и тому подобное. Есть такая традиция, что это делают в начале, то есть когда первый раз вспоминается имя это Амана, и когда это появляется второй раз, в конце, то есть не второй раз, а в конце, последний раз. Мне кажется, это предпоследний, возможно, раз, когда появляется его имя, то есть как бы только дважды во время чтения Мегилы. Есть такая традиция. Вторая традиция, она понятна тем, чтобы не было слишком много остановок, перерывов. Вот. И поэтому это делают как бы в начале-конце, чтобы выполнить традицию, а в середине как бы сосредоточенно слушать. Потому что очень часто бывает такое, что хлопают-хлопают, и уже чтец начинает читать, и люди отвлекаются и не успевают его следить за ним, продолжают за ним следить. Теперь, значит, важно здесь, когда начинают читать Мегилу, говорят браху, браху, мы сказали, браху, говорят браху Шихьяну, браху на чтение Мегилы. Эту браху произносит тот чтец, который читает Мегилу, он раскрывает Мегилу в форме, то, что называется по-русски, не знаю, послание, Игерет, они в форме как свиток Торы. Такая традиция есть, по крайней мере, в ашкеназских общинах. Вот, и когда начинается чтение, здесь важно знать следующие правила. Значит, прежде всего, те, которые, да, знают Лашон ха-Кодеш и, да, могут следить за чтецом, где он читает. Нужно здесь знать правила, что Аллаха говорит о том, что мы должны внимательно следить за каждым словом, которое произносит, произносит чтец. Вот, и следить за ним, в том числе можно это делать, если мы произносим это шепотом, эти слова, можно просто следить пальцем, как бы не произнося слова, просто следить за то, что он говорит. Потому что, в принципе, то, что он читает, произносит брахот, мы, слушая его, имея в виду выйти в заповедь, в этой заповеди, мы тоже выполняем заповедь и в брахот, и чтение Мегилы. Он нас как бы выводит. Так, в этой заповеди. Теперь, и сказано в Мишнабруре, что нужно стараться следить за каждым словом. По крайней мере, зрительно. Если мы чувствуем, что произнося тихо, во-первых, начинаем увеличивать голос, это мешает другим или нам самим, мы не успеваем за ним, не так быстро читаем, лучше молча следить, но это, на мой взгляд, правильно держать палец, чтобы это таким образом помогать себе четко держать как бы, внимание на том, где читает чтец. Потому что, в принципе, сказано о том, что нельзя пропускать ни одного слова при чтении Мегилы. Но есть здесь одно облегчение, что если человек внимательно прослушал половину Мегилы, больше половины Мегилы, хотя бы на одно слово, вот, то вторую часть, если там у него получился сбой, что-то не расслышал, то он может потом эту оставшуюся часть сам себе дочитать, как бы, допустим, из даже если не будет кошерный свиток, который написан Мегила, из опечатанного, вот, который, в принципе, является не кошерным, вот, но с точки зрения того, что он прочитал всю Мегилу, это помогает, потому что большую часть Мегилы он послушал из кошерного свитка. Так, теперь. Человек, который не знает Лашон ха-Кодеш, святой язык, и он будет слушать Мегилу, не понимая слов, которые там произносятся. Тем не менее, сказано в трактате Мегила о том, что это, да, разрешается делать, это принято на Аллаху. Потому что как бы есть даже слова самой Мегиле, которые не знали даже мудрецы периода Талмуда. Вот. И поэтому есть такое особое разрешение, что человек, который не знает это святой язык, тем не менее, он может слушать Мегилу. И даже несмотря на то, что для него язык это настолько чуждо, что для него это звучит как какая-то единая мелодия слитных каких-то более перерывающихся звуков. Вот. То есть, собственно говоря, не означает, где заканчивается слово, где начинается слово. Тем не менее, он выполняет заповедь чтения Мегилы. Можно сказать, что в каком-то смысле даже человек, который не знает язык, ему в этом плане проще, потому что тогда как бы четкое прослушивание каждого слова для него оно проще, потому что он так и так не слушает его. Но поскольку он внимательно слушает чтеца, то есть слушает те звуки, которые он произносит, он тем самым выполняет чтение Мегилы. Каким образом он выполняет? Собственно говоря, он там ничего не понял. Потому что мы, как мы сказали о том, что само по себе прославление, чудо Творца, которое совершено, я пришел слушать. Да, понимаю, не понимаю, но я пришел слушать чтение Мегилы, этим самым прославляем то чудо, которое Всевышний сделал для евреев в то время. Теперь, для женщин, которые также мужчины абсолютно обязаны слушать чтение Мегилы, есть такая же обязанность, потому что они тоже были в том чуде, которое Всевышний сотворил для евреев, для всего еврейского народа. Вот. И поэтому они тоже должны слушать. То же самое девочки, которым 12 лет и старше, мальчики, которым 12 лет и старше, тоже должны слушать чтение Мегилы, потому что это возраст, который начинается выполнение заповедей. Для женщин здесь важен здесь такой момент, что если идут в синагогу, где очень-очень много народа, и сами женщины слушают Мегилу, то, что называется Израт Нашим, то есть в отдельном помещении для женщин, и это находится далеко от чтеца, и поэтому они еле-еле слышат, особенно если в самом этом месте, где они находятся, там разговаривают, переговариваются, то нужно постараться, чтобы чтение Мегилы было в месте, в котором не находится так много людей. В частности, я знаю, как бы среди общины Бней Тура устраивают нередко чтение для женщин либо отдельно в синагоге, либо на дому, на квартире собираются, и кто-то, и какой-то из мужчин читает Мегилу для женщин отдельно. И тогда это гораздо проще услышать, и надо заранее выяснить, постараться это таким образом выполнить. Так? Опять-таки нужно заранее позаботиться о том, чтобы не пришлось нам выходить посередине чтения Мегилы, потому что человек захотел в туалет. То нужно заранее подготовиться, сходить в туалет. И вот, не брать с собой, если женщина, то не брать с собой маленьких детей, которые нас все время будут отвлекать, если это возможно. Все, конечно, безусловно, по мере возможности. Надо продумать этот момент заранее, возможно, тогда будет проще это сделать. Так, опять-таки, надо постараться, как бы, чтобы к тени Мегилы человек не находился в страшной степени усталости, на то, что он просто будет засыпать, особенно когда он не понимает слов, которые говорится в самой Мегиле. То для него это будет как большим убаюкиванием, он может с легкостью заснуть. Возможно, как бы человек должен подумать заранее, не знаю, выпить чашку кофе, которая взбодрит его, и как бы таким образом обеспечить себе правильное, четкое чтение. Теперь есть некоторые отрывки в чтении Мегилы, которые чтец читает дважды. В принципе, таких мест три. Так. В одном месте сказано, сказано «Ляшмид вэлаарог», так, это в восьмой как бы главе Свитка Эстер, так, то есть получается, чтец будет читать дважды, сначала будет читать «Ляшмид лаарог», потом еще раз вернется к этому же самому предложению и прочитает его еще раз. Ляшмид ве-ла-рог, то есть будет добавлена буква вав к слову ла-рог, да, потому что есть разногласия, как нужно правильно читать, и поэтому читают это, по крайней мере, это вообще не Пнетура, читают это предложение дважды. Так, есть еще одно предложение, которое читают дважды. Ве-иш-ло-амад-лифнеем, то есть слово бифнеем, лифнеем, Лифнеем, да, оно меняется, и поэтому то же самое предложение читают дважды. Находится в 9 главе второе предложение. Так, так, теперь есть еще место, где произносят 10 имен сынов Гамана. Вот, есть традиция произносить на одном дыхании. Поэтому, если человек знает иврит, то все-таки ему нужно заранее подготовиться, прочитать и сами имена. Вот, то есть, особенно мицва, что все слушатели Мегилы, они читают это на одном дыхании. Вот, поскольку имена, они вавилонские, поэтому как бы, они не совсем нам привычны на слух, и поэтому важно как бы, заранее потренировать на эти вещи. Но если человек чувствует, что его может это запутать, то лучше, безусловно, не читать эти имена, а просто слушать, как и другие читают. Есть еще некоторые предложения, да, в начале свитка Торы, да, «Иш люди, а я бы шран бира», и в конце «Мордехай, отца Балевуша Малхут», так, которые тоже произносятся вместе. Если человек знает, что он может вместе со всеми прочитать их четко, то тогда замечательно, и вовремя это сделать. Если он чувствует, что он будет запутываться, не успевать, и потом отвлечется, то тогда лучше он пускай слушает других, а не произносит это вместе со всеми. Так, давайте остановимся на сегодня на этом моменте. Продолжим на следующем уроке. Всего доброго.